Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Беседу на книгу Бытия, 17 главу, ведет священник Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска Дмитрий Киряков.
Стоите, вас выпускают на склад с картошкой, пусть даже в голодный год, и говорят, вот собирайте сколько хотите, сколько унесете, да? Что нам для этого нужно? Нам нужны сумки, нам нужны мешки, чтобы у них было дно, чтобы можно было положить и вытащить. Если у нас есть сумка, рюкзак с дном, на молнию закрывается, а склада с картошкой нету и нет разрешения набирать, бесполезна эта сумка. И в то же время, если у нас склад есть, но нету возможности куда-то ее положить и вынести, то же такой склад нам становится отчасти бесполезен. Вот для этого нужна и праведность, и благочестие. Благочестие нам открывает дорогу к таинствам, а праведность, исполнение заповеди, дает возможность нам уподобиться Христу и, значит, сделать вот эти таинства, эту благодать, чтобы она прижилась для нашего сердца, для нашей души. Вот об этом еще Аврааму говорит Христос, Бог, да, ну, можно сказать, Бог Сын, потому что Он Его Слово. Он говорит, что обязательно соблюдай заветы мои. И ты, и потомки твои, после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и вашими потомками твоими, после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». То есть задача сама вот этого обрезания, чтобы это было знаменем завета. Ну, Иоанн Дамаскин в книге «Точное изложение православной веры» о обрезании говорит, что вот не зря Господь все-таки вот обрезает крайнюю плоть у того органа, который вот приводит человека к похоти. То есть вот как бы Иисус Христос, Он идет на землю заранее уже и принимает обрезание, что вот отчасти страстей, от похоти, от всего, что прижимает человека к земле, он как бы отказывается. Но мы вот само грехопадение человеческого существа началось с того, что он взял плод запретный, а тут он часть своей вот плоти, да, как плод, отрезает и выкидывает, то есть как ненужное. Это очень такой интересный и красивый символ. Но в то же время главный его функционал какой? Чтобы это было знаменем того, что это свои, это чужие. Вот это должно быть разделение. И дальше мы сейчас в 17 главе будем читать очень страшные слова, очень несовременные, которые вот, современное общество сильно критикует, очень сильно критикует и считает неприемлемыми, совершенно неприемлемыми. И многие даже никогда их не слышали, не читали и не знают о них, к сожалению. «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваших всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме». И далее. «И купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечный. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, 8-й день истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Для нас обрезание сейчас является крещением. Почему? Потому что именно в крещении, в причастии мы принимаем на себя вот это обрезание. Вот именно когда мы крестимся, мы тоже как бы отвергаем от себя похоть. Каким образом? Мы отрицаемся трижды от сатаны, потом дуем, плюнем в него и сочетаваемся уже обрезанной природе Господа Бога и Спаса нашего Христа. Причем тоже трижды священник спрашивает, сочетаваешься Христу? И человек, который принимает крещение, говорит, сочетоваюсь. Либо он это говорит через своего крестного отца. Он говорит, сочетоваюсь трижды. То есть мы объединяемся. И вот очень важная такая проблема. Во все народы, во все роды должно быть так, что в нашей семье должны быть вот только все православные, особенно касается это именно мужеского рода. То есть вот мы должны понимать, что когда вот наш внук перестал причащаться, И в то же время он готовится к поступлению в какой-то вуз. И мы приходим и просим у батюшки, чтобы он помолился, чтобы у него все было хорошо вот с поступлением. Это мы поступаем не по-божьему. Для нас главная задача какая должна быть? Чтобы он обрел обратно святую православную веру. Потому что если этого не произойдет, то поступление, не поступление, а какая теперь разница? Он все равно погибнет. Смотрите, там в ад попал человек. Кто там будет спрашивать, ты поступил в вуз или не поступил в вуз? Там всех примут. Понимаете? Так же и Царство Божие. Там не написано, что имей высшее образование, тогда пойдешь в Царство Божие. Нет, такого нет. То есть это самое главное. И это такое управление категорическое. Категорическое. То есть мы должны отрицаться от тех людей, которые оставили православную веру. И это не для того, чтобы нам на них прогневаться, а для того, чтобы их привести к спасению. Мы должны, как учит Христос, быть мудрыми, как змеи, и кроткими, как голуби. То есть, когда вспоминают наши близкие о нас, они вспоминают о нас, прежде всего, как об очень хорошем человеке, с которым и помолчать можно, и посекретничать, который всегда выручит, который всегда протянет руку помощи. Но он ушел от меня, закрылся, из-за того, что я перестал быть православным. Если ты говоришь, что нету в этих атрибутах ничего серьезного, подумаешь, раз в месяц сходил, прочитал там батюшке список своих грехов, причастился, так а почему ты это не делаешь для того, чтобы обрести обратно вот для себя этого человека? Значит, что-то там серьезное, и ты серьезно к этому не готов. У тебя очень серьезные разногласия с этими несерьезными, как ты говоришь, вещами. И вот эту всю саму серьезность порождает наше серьезное отношение. Наше серьезное отношение к тем, кто принял веру. Но, казалось бы, человек этот не заслуживает уважения, не заслуживает какой-то любви, но он принял, у нас должно меняться отношение. Обязательно, потому что он православный. И тем, кто от веры отказался. Наша реакция спасительна для его души. Я не говорю, чтобы схватить там шашку, там, рассечь его на две части или выгнать из дома. Но мы же знаем, что вот уже раз, уже это свой, это чужой. Это очень легко показать. Очень легко показать. Уже на какой-то праздник мы с ним не идем, на какой-то концерт уже не идем. Деньги же мы можем дать. Картошка, мешком картошки тоже можем поделиться, да, но уже для нас это совсем иной человек. Если он исправится, мы должны обрадоваться этому. А чтобы он исправился, мы должны молиться. Значит, вот в этот понедельник будем молиться о заблудших и читать акафист Георгию Победоносцу. Вот наши молитвы Господь может не услышать, скажет, тут грешники опять пришли просить. За себя бы лучше просили, они еще за кого-то там просят, да. А тут Георгий приносит, он попросит у Господа, что помоги, пожалуйста, вот этих людей надо как-то привести. И мы увидим рано или поздно, такое бывает, когда вот молишься за человека, потом говоришь, вот действительно Господь хороший миссионер. Я ничего не смог сделать, ничего не смог объяснить. А вот Бог так объяснил, что он уже все в монастыре молится, да, уже.
А вот бывает так, что человек хочет изучать Священное Писание, я знаю таких людей, он пытался, старался, но я ничего не понимаю, я не могу, нет у него чувства, вот эта вера, что ли, не возникает, как правильно сказать. Он старается, какие-то потуги у него есть, но вот как-то никак.
Во-первых, вот Евангелие от Иоанна, Христос говорит прямо, что ко мне не может прийти никто, если не решит, не будет принято решение по этому поводу Богом Отцом. Понимаете, Богом Отцом. Чтобы угодить Богу Отцу, надо уподобиться Аврааму. Авраам, сейчас мы будем читать, это тот человек, который был невероятно праведен. То есть, что можно посоветовать такому человеку? Объяснить, что твое желание получить веру, оно естественно. Без веры человек не может спастись. Не может спастись. Просто-напросто. Даже если он не то, что там Священное Писание изучает, да, а если он в храм ходит, исповедуется, причащается.
Да нет.
Если, тем более, даже так вот взять того богача, которого часто ссылаюсь, который в ад попал и видел нищего Лазаря, это же самый настоящий православный человек. Он жил в Израиле, он наверняка все жертвы приносил, какие там необходимы. Был богатый. Все, что надо, покупал, храм помогал строить, там, все. С фарисеями дружил, с садукеями, все за него молились. А попадает в ад. Почему? Веры не было у него. Веры не было. А почему не было веры? Не было праведности. То есть вот Авраам поверил Богу, да, и Господь меняет ему это в праведность. То есть Господь ставит тождество. Если ты хочешь, чтобы у тебя родилась вера, пожалуйста, займись праведностью своей. Займись, раздай милостыню нищим. Вспомни о родителях своих, живые они, если, значит, пошли деньги, положи деньги на телефон, если в конфликте. Если не в конфликте, вообще хорошо, торт купи, цветы, приди, поговори, расскажи там, мама, расскажи, отец, вот, как все-таки ты в институт поступала. Смотрите, что, а кому она еще об этом расскажет, кому это интересно? Все, а время, деньги, это самая настоящая милостыня. Ну, или просто к соседу, к старшему приди, просто с ним поговори, выслушай его, это же так важно. Знаете, у нас о психологах мы в начале лекции заговорили, они же бешеные деньги за это получают. За что? Они, как правило, просто выслушивают своего клиента. Это самые настоящие деньги, а мы бесплатно будем слушать человека.
Значит, через милостыню получается. Можно прийти.
За дела праведности. Бог Отец, увидев дела праведности человека, может дать ему веру. Вот сейчас в книге «Деяний святых апостолов» мы заканчиваем 9 главу изучать. Вот каждый день мы читаем Священное Писание. Всех вот призываю вот эти пасхальные дни, Пятидесятницу святую, как можно чаще бывать на службах, как можно чаще причащаться и внимательно слушать, внимать тому, что читается. Вот как раз вот на этот вопрос там идет ответ. Корнилий творил милостыню, и к нему приходит ангел и говорит: твоя милостыня помянута Богом. И не просто так, а сейчас сам первоверховный апостол Петр к тебе придет, будет организована встреча твоя с ним, и ты станешь святым православным человеком. Ты и весь дом твой. Вот пример. Корнилий, сотник, творил милостыню, и в итоге кем он стал? Православным, православным человеком. Причем верующим была зарождена вера. То есть, если кто-то сомневается, может поверить, может проверить, вернее. Вот творить милостыню, творить добро, заступаться за ближнего своего, понимаете, оказывать щедроты, простить кому-то какой-то. И раз Бог Отец, Он видит, и Он раз пошлет веру. А когда вера появится, это, понимаете, как у слепого зрение появится.
Но творить милостыню надо с определенной целью же, правильно? Если человек, мы твои милостыни во славу Божию, да, православные, да? Да, а человек, я знаю много таких людей, да и вы на нас сталкивались. Но не обязательно же быть верующим для того, чтобы делать добрые дела.
Да, конечно.
Хотя там Серафим.
Но творить добрые дела обязательно для того, чтобы быть верующим. Тот же Серафим Саровский, когда его оставили торговать на рынке, он взял все имущество даром, раздал, говорит: забирайте это самое, сегодня у нас скидки, акция, забирайте. Но ему потом денег там накидали. Видите, то есть он изначально, то надо творить добрые дела, а потом уже появляется вера. Чтобы творить добрые дела, не обязательно быть верующим, не обязательно.
Но твои добрые дела тебе в зачет не пойдут.
Нет, ты может быть, станешь верующим. Да, потому что нас вот многие сейчас ругают олигархов, там каких-то бандитов, депутатов, которые в церковь пошли, начали молиться, там прям, о, всю жизнь грешил. Такой, батюшка, сейчас давайте я вам расскажу, что вот этот человек, с которым я беседовал, что он творил. Говоришь, давай о своих пока грехах, да. А почему такое преображение произошло? Вот строит он храм, покупает он колокола, жертвуют на строительство там оборудования воскресной школы. Зачем к батюшке-то идти? Зачем исповедаться, причащаться? Вот это вот, обозначьтесь вот это. Ведь не нужно это. Ведь правильно, не нужно быть верующим, они же сами говорят, чтобы творить милостыню. Твори милостыню, и все. А он становится верующим. Он начинает дружить с священником, он начинает дружить с владыкой, начинает кого-то прощать. Он становится верующим человеком. Иной раз даже гораздо более верующим, хотя у него грехов, конечно, больше, чем у простых людей. Но кто знает, если взять вот одного простого человека и дать ему власть, да? У нас примеров очень много, когда простой человек становится генеральным секретарем партии или президентом Германии. Вот самые страшные дела, которые на земле были сотворены, они были сотворены не потомственными политиками, не патрициями и не царями, а простыми людьми, которые к власти пришли. Поэтому, как мы, может быть, из-за того, что вот человек такой бедный и такой незначительный, на вахте сидит целыми днями, да? А вот нас, говорит, и не поняли, да? Именно потому, что он далеко не простой. Не дай бог, что у него деньги появятся. Не дай бог, у него власть будет, да. То есть вот, если мы ничего не имеем, надо сказать, слава богу, что вот ты меня сдерживаешь, а если бы ты дал, может быть, действительно, я, меня бы, рука бы не дрогнула, кровь бы потекла, и головы бы полетели, да. А у меня, слава богу, ничего нет. Вот я так как потихонечку, червячком и спасусь помаленьку. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара, и я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, и благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов, и произойдут от нее. Мы видим, что меняет Господь имена Аврааму. Да, Авраам, есть такое очень авторитетное мнение еврейских филологов, что имя Авраам обозначает переселенец. В таком в прозрении родители дали ему имя, хотя они были сами верные, что предчувствовали, что как то же самое, что Ною упокоение, что вот он упокаивает людей своих. И вот как если мы почитаем книгу Иова и с тех позиций, которые раскрываются нам о преисподней, который чувствовал уже своей душой, своим сердцем Иов, мы поймем, что Ной дал упокоение, потому что зло, которое нам, вот мы боимся попасть в преисподнюю, да, а источник зла и в преисподней является то зло, которое творится здесь на земле. И вот когда вот все вот залил водой Господь Бог, он отчасти упокоил, и упокоил он праведных, сохранил. Откуда его отец знал, что такие произойдут вещи в судьбе его сына? То есть в даре таком как бы прозрении, в прозорливости он дает, нарекает имена. Но имена и Саре, и Аврааму дают родители. А здесь Господь их как бы увеличивает. Авраам добавляет гласно, да, Сара добавляет согласно. Он их как бы выделяет, делает громкие, но уже автор имени становится кто? Бог. Вот на что это похоже в современном мире, скажите мне? На крещение и еще на какое, ну не таинство, а на действие, которое люди начинают делать. Как Авраам уходит от своих мыслей, от своих планов и начинает выполнять планы Божьи. Какие люди?
Монахи.
Да, то есть уже имя дается им. Как вот в крещении, да, нарекается имя священником, то есть можно сказать Богом, но решают, какое все-таки имя, кто? Родители. Родители, да. Вот я вот очень много людей покрестил, и я никогда, как хотите назвать дочку там, допустим, Елена, а давайте Александра назовем, да, такого как бы нет. Ну, решили, а почему, можно действительно посоветовать, но как они решат, так и будет. А здесь уже решает церковь, какое будет имя. И вот мы видим вот эти праведные люди, они дожидаются, когда у них появятся имена уже именно от Бога, они получают обрезание, и только после этого Господь объясняет еще раз, что именно от Сары родится вот тот ребенок, о котором я тебе говорил, через которого произойдет огромное количество народов. «И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын, а Сара 90-летнего неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Такое маленькое лицемерие перед Богом со стороны святого человека Авраама. Но он как бы он не дерзнул сказать Богу, да? Что ты меня тут вообще за дурака, что ты считаешь? Все, уже старый человек. А он смеялся так про себя, а потом как бы сказал, что вот Измаиле давай лучше подумаем, что будет с Измаилом, что он бы ходил бы перед лицом твоим. Бог же сказал Аврааму: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак. Почему Исаак? Потому что Авраам сейчас рассмеялся. Вот смешок. Все, дал ему имя. Он рассмеялся, что родится, а вот так оно и будет. Вот Бог сказал. Видите, Бог его не наказывает за то, что он ему не верит, потому что сейчас действительно произойдут уникальные события. А вот уже Захарию архангел Гавриил наказывает. Почему? Потому что уже были прецеденты. Вот это сейчас рождается первый прецедент. Хотя, конечно, можно и того, и другого было бы наказать, потому что, ну, кто может сомневаться в словах Бога? В словах Бога. Мы вот постоянно сомневаемся, сколько дней Вселенная творилась. Сколько дней Вселенная творилась? Ну, да, наверное, потому что мы посетители миссионерских курсов. А вот самое, многие тут начинают говорить: батюшка, но это же имелось в виду 6 периодов, 6 тысячелетних периодов. И что, ну как, представляете, животный мир. Вот, а что у Бога трудно было, животный мир создать? Вот, или растительный мир создать? В какие у Бога могли быть трудности? Но это же должно было быть постепенно. Почему? Кто такое сказал постепенно? Дарвин такое сказал. А Бог-то об этом не говорил. Но Дарвин, у него какое было образование? Незаконченная семинария. То есть человек, он же не биолог был по образованию. У него, как, ну не семинария, я, конечно, замахнулся. Он в Оксфорде учился, да, на факультете теологии. Можно сказать, что абсолютно теология – это богословие. То есть это была семинария, и он был отчислен туда, как это ни странно звучит, за употребление спиртных напитков. Причем это считал дважды. То есть человек, который не доучился. Да.
Так он же потом, по-моему, покаялся, Дарвин, да? Вот
тем более он потом покаялся. А мы до сих пор считаем, что Бог что-то не может. Даже Дарвин и то покаялся, да, а мы все еще это самое.
А
да,
это зафиксировано вот это покаяние каким-то образом?
И вот я не знаю. Ну вот сказал человек, не слышал, я сказал, я тоже об этом слышал, но и не знаю, где он, покаялся, не покаялся. Покаяться еще бы хорошо было бы в церкви православной, а мы знаем, что целые католические монастыри, целые такие, скажем, ну, не секты, а именно какие-то общины протестантские целиком принимали православие и становились православными монастырями. Почему? Потому что вот просто изучали богословие и начинали, как апостол Павел, смотреть на жизнь новыми уже глазами, с которых отпала пелена. Вот я еще раз обращаю внимание, какими словами Господь призвал апостола Павла.
Когда он сказал, что ты меня гонишь?
Да, смотрите, он не говорит: верь мне, и не говорит, что множество твоих чад станут там монахами там, или там послушниками, апостолами, там, епископами, что вот я там произведу из себя апостола великого, первоверховного. А что он говорит? И никаких обетований не говорит. А он ему говорит какие слова? Савл, ты что творишь? Ты почему меня гонишь? Он кого-нибудь так еще призывал? Почему он так не призывал никого? Потому что его апостолы были необразованные люди. Рыбаки, мытари. Понимаете? А Савл какой был человек? Образованный фарисей с университетским образованием. Он полностью знал и линские все науки и философии, и полностью знал ветхозаветный православный закон. Да еще и дерзновение имел. Потому что все сказали: о, христиане это еретики, надо их убивать. И занялись своими делами. А он говорит: так это же еретики, надо же их убивать. Он начал всех, как почему здесь сидеть? Понимаете, у него дерзновение было. Философия была у него, познание полностью. И фарисейское. То есть, кто Бог? И вот он начинает проповедовать, каким вот, 9 глава книги Деяний святых апостолов. В отличие от всех апостолов, все апостолы что говорили? Жены Миносы что говорили? Магдалина пришла к императору, что она сказала?
Христос воскресе.
Христос воскресе. И все остальные апостолы говорили что? Тот, кого вы убили, что? Воскрес из мертвых. А главное это что было в проповеди? Именно апостол Павел какие слова сказал? Христос есть Сын Божий. Вот все вот это вот образование, оно выстроилось, ну, как пазл. Он эти дни вот молчал слепым, ему и зрение это не нужно было. Он внимательно разбирался во всех своих познаниях, как шахматист, как военный стратег, который изучает обстановку своих войск и войск противника. И вдруг доходит: так Христос есть Сын Божий, вы что? И у него пелена уходит с глаз. И он тут же начинает проповедовать так, что его чуть в Дамаске не убивают. Причем убивают кто? Евреи в Дамаске. Они привыкли, а это крестьяне, какие-то бешеные люди, сектанты, они там ходят. Кто-то у них воскрес. Переоделся сам просто, поменял белье, и вот я воскресший. Все. А тут приходит Павел, он знает в 100 раз больше, чем они. То, что они решили убить Павла, это роспись их в беззубости, в полной немощи, что они не могут с ним спорить. Он приходит в Иерусалим, бежит, на корзине его спускает, и там он сцепляется с кем? С евреями, которые знают закон уже эллинский. Это люди, которые образованы. И он уже на университетском образовании через теологию языческую объясняет, что Христос есть Сын Божий, и они тоже его хотят убить. Понимаете, вот судьба. Если миссионер хороший, его хотят убить. Это правило номер один. Да, потому что по-другому быть не может. А если он плохой, то чего его убивать? Пусть ходит. А этот хороший, он же всем объясняет, что Христос есть Сын Божий. Хоть по-гречески, хоть по-еврейски. Хоть какие книги читай, ты придешь к одному. Христос есть Сын Божий. Вот это вот знание великое, оно иногда, конечно, бывает опасно, но Павел уже этого не боится. И об Измаиле, вот помолился праведник, вот наши молитвы, если просят нас молиться, надо молиться. И какая-то польза все равно будет. И об Измаиле я услышал тебя, говорит Господь, и благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, который родит тебе Сара, и сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. А вот скажите, мы закончили 17 главу, а если кто сказал, я не хочу участвовать в таких делах, что бы сделал с ним Авраам? Отпустил бы, наверное, с миром, он же добрый, я не думаю, что он его казнил, сказал бы, ну, не хочешь, как хочешь. Он же не насильник, он добрый. Но Авраама все послушались. Для нас это урок. Если мы родоначальники семьи, у нас все дети, все внуки должны быть православными. Да, должны постараться. Если что, читайте Акафист Авраама, пусть он вас научит, как вы. Он же никого не бил там, никого не истязал. Ну, единственное, Исаака вот сейчас дальше поведет на казнь, чтобы принести в жертву Богу, да. Он добрый был, но за своих он стоял, понимаете, за Лота, пошел воевать. Вот мы должны учиться Авраама, и это будет, чтобы мы тоже были, пусть маленького рода, но православного рода родоначальники, чтобы все нас... А самое главное что? Надо, чтобы нас все любили. Надо любили, да, вот приходим домой, старенькая бабушка, а мы ей цветочек должны нести. Пусть она все говорит, что ты ее несешь, она опять вот всех отматерила, да, а вот это наша обязанность. Ребенок, племянник родился, мы уже ему конструктор, мы с ним пошли в зоопарк, это тяжело, давление скачет, сахар растет, да, денег нету, но на вату хватит, понимаете, да, и тогда, дай Бог, многие-многие у нас воцерковятся.
Уважаемые братья и сестры, беседу на книгу «Бытия», 17 главу, вел священник Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска Дмитрий Киряков.